Добрый день! Вы слушаете «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Владимир Путин стал, вероятно, наиболее заметным гостем на Всемирном форуме памяти Холокоста, который проходит 23 января в Израиле в мемориале Яд Вашем. Насколько сильно президента России на самом деле волнуют проблемы исторической памяти, разные трактовки событий Второй мировой войны и катастрофа еврейского народа? И какие важные сделки он готов заключить с израильскими лидерами во время участия в памятных мероприятиях? Нынешний 5-й Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения советской армии нацистского лагеря смерти Аушвиц или Освенцим на территории современной Польши, организован, как полагают многие, отчасти на деньги Кремля. Он призван по замыслу организаторов привлечь внимание к возрождению в мире глобального антисемитизма и неонацизма. Накануне поездки президента России в Иерусалим стало известно, что Израиль передал России права на знаменитое Александровское подворье в Иерусалиме. Ранее многие израильские СМИ сообщили, что власти двух стран ведут переговоры об обмене права на Александровское подворье на помилование израильтянки Наамы Иссахар, задержанной в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Индии в Тель-Авив через Москву. В рюкзаке у нее нашли около 10 граммов гашиша. Российский суд 11 ноября прошлого года признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 7,5 годам тюрьмы. Теперь, как ожидается, Владимир Путин во время визита в Израиль 23 января заявит о ее помиловании, хотя ранее он сделать это официально отказывался. Об особенностях и противоречиях нынешнего форума памяти Холокоста и задачах, которые ставят перед собой Владимир Путин и руководители Израиля, в беседе со мной рассуждает израильский журналист и политолог, главный редактор издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Есть мнение, что Владимир Путин, используя свои особые отношения с Беньямином Нетаньяху, считает Израиль главным союзником в своем противостоянии с главами Украины, Польши и некоторых других государств Центральной и Восточной Европы по политико-историческим вопросам.
Путин смотрит на Израиль как на последнюю дверцу, которая может привести его на Запад, потому что все остальные закрыты. Везде, где Путин в так называемых цивилизованных странах приемлем, он все-таки приемлем с черного крыльца. Ему нигде особо не рады. Если вы посмотрите исследования общественного мнения в Израиле, вы увидите, что ему и в Израиле не особо рады, что, естественно, после того, как в Кремле принимают Хамас, а в Сирии существует координация между Россией и Хизбаллой, и российское министерство обороны посылает венки и соболезнования в Иран после ликвидации Сулеймани. Но, по крайней мере, на уровне, вот так вы сказали, особых отношений с Беньямином Нетаньяху, здесь он принимается как лидер одной из держав, которые играют значительную роль в регионе. На самом деле, союзником Израиля по каким-либо своим разборкам с Украиной, с Польшей, да с любым остальным миром, Россия не является, это не является частью израильской стратегии, ни гласной, ни негласной. Россия воспринимается как неизбежный партнер, потому что, да, ее боевые формирования действуют в Сирии, и не только в Сирии, потому что она оказывает влияние на регион, и поэтому, ну, с ней вот поддерживаются какие-то отношения.
В Израиле в связи с мероприятиями 23 января много обсуждают поведение и высказывания разных европейских лидеров, связанные с интерпретацией событий Второй мировой войны и Холокоста, позицию России, Польши, Литвы, Украины и так далее.
Получило огласку заявление Путина, который назвал представителя Польши антисемитской свиньей, без всякой связи с готовящимся форумом. Получило огласку продолжение израильско-польского конфликта по теме Холокоста и по теме участия поляков в Холокосте. В частности, на мой взгляд, безобразное заявление, сделанное в свое время президентом Ривлином, который сказал, что у поляков антисемитизм они впитывают вместе с молоком матери. Главе Польши Дуде не дали приехать и выступить. Между Израилем и Польшей на самом деле достаточно напряженные отношения. И на Польше лежит достаточно большая часть вины. Там не решен вопрос реституции частной собственности. Например, там было украдено много еврейской собственности, она не возвращена. Там был скандал, вызванный поправками к закону об Институте национальной памяти, то есть так называемый закон о Холокосте. Но дело в том, что нынешний форум в итоге, он-то на самом деле ни одну из этих проблем не решает, он их только усугубляет. Потому что поляки, наверное, имели право приезжать и выступать на подобном форуме. Отказ Израиля вряд ли прибавил симпатии евреям и израильтянам в Польше. И если мы говорим о том, что вообще-то конечная цель всех подобных мероприятий – это противодействие антисемитизму, то я боюсь, вот тот формат, который сейчас выбран, он как раз антисемитам играет на руку.
23 января в Иерусалиме Путин и Нетаньяху открывают монумент «Свеча памяти», посвященный жертвам блокады Ленинграда. За всем этим стоит основатель Всемирного форума памяти Холокоста, российский бизнесмен Моше Кантор. Он считается очень близким к Путину.
Это распространенное заблуждение. Кантор и стал инициатором вот этого форума, который сейчас проводится в Израиле, несмотря на то, что организация государственная. А памятник открывает, скажем так, конкурирующая группа кремлевских олигархов. Там есть Мериашвили, там есть Вексельберг. Его открытие приурочено к приезду Путина. Но, в принципе, ваш вопрос абсолютно верен, потому что ситуация идентична. Есть всевозможные россияне, олигархи, которые, получив право зарабатывать в России большие деньги, по всей видимости, должны заниматься некими общественными начинаниями. Есть целая колода из них, которым поручено, ну, скажем так, еврейское направление. Поэтому у нас в свое время открыли в Нетании памятник Победе. Вообще-то говоря, в еврейском государстве открыт памятник, который называется Ника, и у которого крылья, как у древнего божества, это несколько странно, но тем не менее. А теперь вот решили открыть памятник ленинградским жертвам или героям блокады, что тоже странно, потому что в этом же самом Иерусалимском саду установлен памятник жертвам Иерусалимской блокады. Это вызвало довольно много нареканий самого разного рода. Там состоится пикет тех, кто против открытия там этого памятника. Желание этих олигархов показать Путину, как они продвигают его интересы, в частности, вот на территории Израиля, оно понятно. Это отработка на своего хозяина. Непонятно, что от этого получает Израиль. И непонятно, что от этого получают пережившие Холокост люди, которым от всех этих форумов, как, в общем-то, и израильским политикам, ни жарко и ни холодно. У нас сейчас мэр Иерусалима разослал приглашение участникам форума на вечеринку с коктейлями после того, как пройдут какие-то официальные мероприятия. Это вообще классно в Иерусалиме с коктейлями погулять по поводу 75-летия освобождения Аушвица. Высокий стиль и, видимо, хороший тон. Так вот, людям от этого лучше не становится. Плюсов России это тоже не прибавляет. Израильской внешней политике плюсов тоже это не прибавляет. И не говоря уже о том, что если бы Израиль на самом деле хотел провести крупный форум, посвященный Холокосту, или помянуть так или иначе павших в ленинградской блокаде. Ну вот моя бабушка, мир ее праху, она блокадница, она провела там все это время. Ему для этого не нужен был бы ни Моше Кантор, ни Мериашвили, ни все прочие частные спонсоры. У нас мероприятие такого уровня в состоянии провести общенациональная газета.
Сейчас, накануне визита президента России в Израиль, есть ощущение, что первоочередной темой в двусторонних отношениях не это все остается, а судьба израильско-американской вот этой туристки Наамы Иссахар, которую хотят обменять на права на Александровское подворье в Иерусалиме. Звучит дико вот это все, но это так?
Абсолютно дико, это так. Наама Иссахар является заложницей. Она заложница Кремля, и это то, что отличает ее от целого ряда других арестантов. Среди них есть и израильтяне. Никто не говорит о том, что можно нарушать законы какой бы то ни было страны, но случай Наамы Иссахар, он абсолютно иной. Ее взяли в заложники, ей вкатали абсолютно бредовый приговор по абсолютно бредовым объяснениям. Связано это было сначала с попыткой предотвратить экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова, а сейчас по неофициальным каналам брошена информация о торге по Александровскому подворью. Кстати, когда последний раз Путин встречался с Бениамином Нетаньяху, все это всегда очень непрозрачно, тогда Лавров, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел, проговорился, что обсуждались вопросы церковной собственности. Тут есть сразу несколько аспектов. Израиль сейчас завешен плакатами «Путин, верни Нааму». Во-первых, я не хочу говорить здесь о России, я подчеркиваю, что я говорю о Кремле, потому что никто не хочет ухудшения отношений ни с Россией, ни с русским народом. В этом нет русофобии, это вопрос Кремля и кремлевского режима. Если какой-либо режим, какое-либо государство хочет, чтобы его считали цивилизованным, оно должно себя цивилизованно вести. Живые люди, кем бы они ни были, включая нарушивших закон, не становятся предметами торга. Израиль торговался за своих граждан до этого с Хамасом, он торговался до этого с Хизбаллой, и это та компания, в которую Кремль сейчас сам себя загнал. Во-вторых, Холокост и форум по Холокосту – это вообще не тема, которую нужно смешивать с какими бы то ни было политическими или экономическими или церковными разборками. Слава богу, наши лидеры встречаются неоднократно, и о том же Александровском подворье, если есть тема, они могут поговорить при очередной встрече или воспользоваться телефонной связью, или, если она им не по карману, вайбером. Но превращать форум памяти жертв катастрофы в решение каких-то региональных, экономических проблем, превращать его в арену для разборок между Россией и Польшей, между Израилем и людьми, которые отказали в участии, превращать вот все это в подобный политический балаган, это просто насмешка над памятью жертв этой трагедии. Это очень показательно. Сами жертвы Холокоста во всей этой политической игре никого не интересуют. Я израильтянин, поэтому у меня основные претензии не к Путину, не к Дуде, не к кому бы то ни было другому. У меня основные претензии к Реувену Ривлину, под эгидой которого проводится весь этот форум, и к Беньямину Нетаньяху. Израиль наверняка должен был бы помянуть эту дату и как-то ее отметить, но Израиль может это сделать без помощи российских или каких бы то ни было других олигархов, и не превращая весь этот форум в центральную трибуну для Владимира Путина, вокруг которого собираются какие-то другие приглашенные люди.
Вы уже упомянули российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году по запросу из Вашингтона. Его обвиняют в создании сайта для продажи украденных данных кредитных карт граждан США. Но на самом деле есть сведения, что Бурков что-то знает о предполагаемом вмешательстве спецслужб России в президентские выборы в США в 2016 году. В Израиле это обсуждают?
Разумеется, детали дела расследования по этому поводу. Просто сейчас эта тема уже сошла с повестки дня. Здесь есть один нюанс. Когда велась вся эта первоначальная торговля, Израиль ведь мог на самом деле вернуть Буркова России. Бурков на данный момент, он находился уже почти 4 года в Израиле, он не представлял уже информационного интереса ни для кого, в том числе для американцев, не говоря о том, что американские следователи могли его сколько угодно раз допросить здесь, снять с него все показания и записать, сделать все, что необходимо для судопроизводства, если оно потом появится. И, возможно, уже не было бы сейчас этой темы с Наамой Сахар. Но существуют некие красные линии для Израиля, которые, ну, при всем желании, будь то у Беньямина Нетаньяху или у кого-то другого, переходить все-таки пока не дают наш стратегический партнер Соединенные Штаты. Бурков был задержан по запросу Вашингтона в Интерпол. Соответственно, преступления, которые ему инкриминируются, а он совершил, возможно, на территории Соединенных Штатов. И самое главное, Соединенные Штаты – это страна с независимой судебной системой. Там отдельная независимая судебная власть. Чего нельзя сказать о России? По этой причине, несмотря на все возможности вернуть Буркова, Бурков был по закону экстрадирован именно к США.
Самому российскому президенту что больше всего нужно сейчас получить от Нетаньяху, если мы говорим о большой политике на Большом Ближнем Востоке? Скоординировать опять действия по Сирии?
Действия по Сирии – это постоянно муссируемая открытая тема, чтобы показать, что два лидера занимаются вопросами безопасности. Возможно, в каком-то проценте эта тема и присутствует в общении между ними, мы этого не знаем, это непрозрачно. Но, во-первых, буквально на днях Израиль открыл добычу газа со второго месторождения «Левиафан». Есть большой проект газопровода, который пойдет в Европу. Параллельно с этим, как вы знаете, США наложили санкции на строительный «Северного потока», и его строительство приостановлено. То есть существует некий конкурент российскому газу, и конкурент этот Израиль. У меня нет сомнений, что эта тема является одной из тем бесед, наверное, и между Нетаньяху и Путиным, ну, может быть, и между какими-то другими заинтересованными лицами. Это раз. Вторая тема, несомненно, это все та же самая церковная собственность. Путин, по всей видимости, после того, как он преуспел в переговорах с Ольмертом при посредничестве российского посла Бовина и смог получить Сергиевское подворье, он вполне, естественно, хочет этот успех развивать и сейчас, возможно, хочет вернуть дополнительные какие-то церковные объекты или церковные земли. Третье, что мне кажется чрезвычайно для него важно, это получить возможность прямого выхода на западные страны, сохранить с ними возможность диалога, сохранить возможность диалога с еврейской диаспорой США в том числе. И опять же, это некое мероприятие, в котором он первый среди равных. Таких мероприятий на международном уровне в мире осталось чрезвычайно немного. Израиль — единственная страна западного мира, которую ему эта возможность дает. Иногда мы даем ему эту возможность вопреки нашим отношениям с другими, менее весомыми в политическом отношении в этом регионе странами, но она у него есть, он ее использует. Для него это одни сплошные плюсы.
Путин же встречается не только в Иерусалиме с Нетаньяху и с Ривлином, но и в Вифлееме с Махмудом Аббасом. Накануне этого визита премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил дословно: «Наш президент является другом президента Путина. Политически наши взгляды совпадают в том, что касается прекращения израильской оккупации и установления государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Кто здесь говорит правду?
Во-первых, я отмечу, что, в общем-то, поездки высокопоставленных иностранцев в палестинскую автономию в тот момент, когда они посещают Израиль, это распространенная в Израиле практика. Во-вторых, обратите внимание, что едет он не в Рамалу, а в Вифлеем. Там расположена церковь Рождества Христова. Не исключено, что Путин просто хочет посетить храм, уже находясь на Святой Земле, а заодно он там встретится и с Махмудом Аббасом. Речь идет, возможно, на самом деле, о тех или иных подвижках идеи двух государств, двух народов, идеи создания палестинского государства, но не в границах 1967 года, а с границами, определенными на базе 1967 года. У Путина, у России есть определенное влияние на ситуацию. Поэтому, да, им есть о чем поговорить, но мне кажется просто, что для Путина в данной ситуации первично посетить храм, ему это интересно на личном уровне, а ну то, что Махмуд Аббас приедет, ну поговорят с Махмудом Аббасом. Это не окажет серьезного влияния на текущую ситуацию.
Напомню, что о визите Владимира Путина в Израиль и палестинскую автономию я говорил с израильским политологом-журналистом Эмилем Шлеймовичем. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Выходец из Советского Союза, американский предприниматель Лев Парнас утверждает, что лично передал помощникам президента Украины Владимира Зеленского ультиматум Дональда Трампа с требованием обеспечить расследование в отношении его главного соперника в предвыборной кампании, бывшего вице-президента Джо Байдена. В обмен Трамп якобы обещал разморозить несколько программ помощи Украине. Президент США говорит, что не знаком с Левом Парнасом, хотя существуют фотографии, на которых Трамп и Парнас запечатлены вместе. Парнас дал интервью нескольким американским СМИ, в которых изложил свою версию событий, в результате которых была возбуждена процедура импичмента Дональда Трампа. С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов.
25 июля прошлого года Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и попросил его разобраться с Джо Байденом и с украинским следом в деле о взломе почтового сервера Демократической партии. Он также предложил президенту Украины принять его личного адвоката Руди Джулиани, который поможет в расследовании. Бывший вице-президент Джо Байден – вероятный соперник Трампа на президентских выборах этого года. Его сын Хантер работал в частной украинской газовой компании и, по версии президента, участвовал в коррупционных схемах. Однако отец, как утверждает Дональд Трамп, пользуясь служебным положением, замял дело и добился отставки генпрокурора Украины. Существует также конспирологическая теория о том, что обвинение в сговоре кандидата Трампа с Кремлем имеет украинское происхождение. Этот телефонный звонок, в котором сам президент США не видит ничего криминального, стал поводом для импичмента. Обвинители Дональда Трампа считают, что он воспользовался своим положением в личных политических целях. Чтобы президент Зеленский был сговорчивее, президент придержал уже выделенную Конгрессом военную помощь Украине. Одно из действующих лиц этой истории – выходец из Советского Союза, а ныне американский бизнесмен Лев Парнас. Он помогал Руди Джулиани в его контактах с окружением Владимира Зеленского. В настоящее время Парнас находится под судом по обвинению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Он передал Конгрессу имеющиеся у него материалы по делу, в частности, электронную переписку с должностными лицами Украины, и говорит, что готов дать показания, а пока дает интервью, в частности, ведущему ток-шоу CNN Андерсону Куперу.
You loved President Trump.
I loved him. I mean, when the FBI came to my house...
Вы любили президента Трампа. Я любил его. Когда агенты ФБР пришли ко мне домой с обыском, моя жена растерялась, потому что я молился на него. У меня везде висели его портреты. Я его боготворил. Я считал его спасителем. Когда вас арестовали, президент Соединенных Штатов сказал, что он с вами не знаком. Пусть продолжает это говорить. Каждый раз, когда он это скажет, я покажу ему новое фото. Он лжет. Он лжет. Президент уже дважды отрицал свое знакомство с Парнасом. Второй раз после этого интервью. Я с ним не знаком. Я не знаю Парнаса. Ну, кроме того, что я, вероятно, сфотографировался с ним. Я это делаю с тысячами людей. Вот как, например, сегодня с людьми, с которыми я не знаком. Я вообще его не знаю. Понятия не имею, что он собой представляет, откуда он взялся. Ничего о нем не знаю. Он говорит, что вы... Мало ли что он говорит. Он, возможно, пытается заключить сделку со следствием в своих интересах. После звонка Трампа Зеленскому Руди Джулиани собирался поехать в Киев, но в итоге послал вместо себя Льва Парнаса, как он утверждает, с деликатным поручением. Вы должны понимать, что это был переходный период. Зеленский только что выиграл выборы. Он еще не вступил в должность президента. И самым важным для него тогда был даже не переход власти, а инаугурация. Показать, что Америка поддерживает новую администрацию? Конечно, потому что у него не было силы. И Джулиани отменил свою поездку, потому что она получила плохой резонанс в Соединенных Штатах. Он отменил, а вы поехали, чтобы встретиться с высокопоставленным лицом из окружения Зеленского. И какое послание вы доставили? Я, собственно, сказал ему очень строго и твердо, что Зеленский должен немедленно, в ближайшие 24 часа, объявить, что они открывают расследование в отношении Байдена. В этот момент упоминалось, что помощь будет задержана. Да, если они не объявят, отношения прекратятся. Не то, что военной помощи не будет, но и никакого вообще содействия. Вице-президент Пенс не приедет на инаугурацию и не будет приглашения в Белый дом. Вообще не будет никакого общения. Впоследствии Джулиани прибыл в Киев. Парнас говорит, что присутствовал при телефонном разговоре Джулиани с президентом. Но президент твердит, что он не знает никакого Парнаса. Он говорит, что это было больше, чем фотографирование, господин президент. Я его не знаю, не думаю, что я когда-нибудь с ним разговаривал. Он говорит, что он был рядом с Джулиани, когда Джулиани говорил с вами по телефону, и он сказал, что... Сомневаюсь, что я говорил с ним. Я встречаюсь с тысячами людей. Как же отреагировали украинские должностные лица на ультиматум Вашингтона? Лев Парнас. И что произошло? Что они ответили? Я позвонил Руди, сказал ему, что я не думаю, что они собираются сделать заявление, и он сказал, окей, мы им покажем. И что произошло на следующий день? Их поставили в известность, что Пенс не приедет. Он отменил визит. Им сказали, что у него напряженный график или что-то в этом роде. Какие у вас были полномочия заявлять, что вице-президент Соединенных Штатов не приедет на инаугурацию, если они не сделают то, что вы им сказали? Мне поручили это сказать. Кто вам это поручил? Руди Джулиани. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что на Украину оказывалось давление, и призывает не верить Парнасу. Интервью Пристайко обозревателю CNN Кристиан Аманпур.
Лев Парнас, a crony of Rudy Giuliani, who is the president's personal lawyer.
Лев Парнас, приятель Руди Джулиани, который является личным адвокатом президента, теперь, как вам известно, публично заявляет, что он передал совершенно однозначное послание президента, переданное ему через Руди Джулиани, о том, что от Украины потребуется ответная услуга, если она хочет и впредь получать финансовую, военную, политическую и любую другую помощь. Кроме того, он сказал, что он говорил с ключевыми сотрудниками президента Зеленского. Поскольку вы один из них и были таковым, когда все это происходило, вы получали послание от Льва Парнаса?
Did you get that message from Lev Parnas?
It's all Ukrainian media as well today and yesterday.
Вся украинская пресса сообщает об этом тоже вчера и сегодня. И довольно странно, что мое имя не упоминается, хотя я министр иностранных дел. Честно говоря, я никогда не общался с этим человеком. И опять-таки, откровенно говоря, я не верю ни единому его слову. Помощь, о которой идет речь, проходит проверку минимум дважды в год, в середине года и в конце. Так что мы знали, что эта помощь подлежит проверке. Иногда ее урезают в зависимости от сделанного Украиной, иногда увеличивают. Именно это мы сейчас наблюдаем. В конце года мы получим даже больше, чем планировалось. Насколько я понимаю, этот человек, с которым я лично не знаком, пытается сейчас поправить свои собственные дела. Еще раз, я не верю тому, что он говорит. И мне так надоели эти вопросы по поводу импичмента. Мы пытаемся сказать американцам, что мы рады поддержке обеих партий. И будем счастливы иметь ее и в будущем. После того, как президент в очередной раз заявил, что понятия не имеет, кто такой Лев Парнас, и никогда не говорил с ним, адвокат Парнаса Джозеф Бонди опубликовал видеоролик, снятый во время приема в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. На этой записи Парнас не только разговаривает с Трампом, но и представляет ему Романа Насирова, тогдашнего главу Государственной фискальной службы Украины.
Над этим материалом работал наш корреспондент Владимир Абаринов. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!